вечер с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, наши дорогие. Это программа «Крымский вечер» в эфире радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский и Елена Римовская. И сегодня в выпуске.
Встреча нормандской четверки в Париже. Оставайтесь с радио «Крым Реалии» для того, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей.
Россию на 4 года лишили права участвовать в международных спортивных соревнованиях.
И Украинская православная церковь Московского патриархата возвела в епископа священника, помогавшего аннексии Крыма. Об этом говорят в Православной церкви Украины.
Напомню, что на полуострове нас теперь можно слушать круглосуточно на частоте 648 АМ, то есть на средних волнах. И также продолжайте нас слушать на частоте 105,9 FM на территории северного Крыма. Ну и, конечно же, трансляции наших эфиров смотрите в социальных сетях, в YouTube и Фейсбуке. Задавайте свои вопросы и комментируйте.
У вас есть шанс попасть к нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. 044 490 2905. Это номер телефона для жителей материковой части Украины.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Начнем наш эфир с главных новостей и самых важных событий и заявлений.
Новость дня.
В Париже в данный момент проходит встреча лидеров Украины, России, Франции и Германии в так называемом нормандском формате. Президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин проводят четырехсторонние переговоры в Елисейском дворце.
Ранее сообщалось, что президент Украины перед этой встречей должен был провести отдельные переговоры с президентом Франции и канцлером Германии. По предварительному плану в 19:45 по киевскому времени лидеры стран-участниц нормандского формата пообщаются со СМИ. Также анонсирована встреча тет-а-тет Путина и Зеленского после переговоров нормандской четверки.
Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук, комментируя встречу в нормандском формате, заявил, что власти будут бороться за украинцев, живущих в Крыму и на Донбассе. Он подчеркнул, что план А в Париже заключается в том, чтобы урегулировать этот конфликт дипломатическим путем, чтобы двигаться к миру, при этом, конечно, отстаивая национальные интересы. При этом, по мнению премьер-министра Украины Алексея Гончарука, лучшим вариантом является прекращение огня, обмен пленными и чтобы все украинцы вернулись домой.
План А полягає в тому, щоб врегулювати цей конфлікт дипломатичним шляхом, щоб рухатися до миру, при цьому, звичайно, відстоюючи національні інтереси, ні про які здачі інтересів в сенсі відмови від територіальної цілісності, від суверенітету йтися не може принципово. Крим і Донбас – це територія України, і там живуть українці, і ми будемо боротися за них, за їх повернення додому. Настільки, наскільки це можливо.
Напомним, что предыдущая встреча в нормандском формате состоялась в Берлине в 2016 году.
Украина в центре внимания.
Глава МИД России Сергей Лавров летит на переговоры в США. 10 декабря Лавров проведет переговоры с государственным секретарем США Майком Помпео. Эту информацию подтвердил Госдепартамент США 9 декабря.
Помпео и Лавров обсудят, цитирую, «широкий круг региональных и двусторонних вопросов», говорится в сообщении. Как писали 6 декабря издания The Washington Post и Associated Press, после встречи состоится пресс-конференция.
По сообщениям, двое дипломатов обсудят Украину, Сирию, вопросы контроля над вооружением и двусторонние отношения США и России, которые в последнее время обострились.
Прямой эфир.
Россию на 4 года лишили права участвовать в международных соревнованиях, включая Олимпиады и чемпионаты мира. Причиной такого решения исполкома Всемирного антидопингового агентства стали масштабные допинговые нарушения в российском спорте, включая попытки внести изменения в базу данных Московской антидопинговой лаборатории. Решение было принято единогласно.
Кроме запрета на выступление в этих соревнованиях, Россия не имеет права также подавать и заявки на их проведение. Спортсмены не смогут выступать под национальным флагом, а также им был введен запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского комитета России и Паралимпийского комитета России.
Таким образом, исполком Всемирного антидопингового агентства принял рекомендацию комитета организации решить Российское антидопинговое агентство статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Спортсмены, не имеющие отношения к допингу, будут выступать под нейтральным флагом. У российской стороны есть 21 день на апелляцию по этому наказанию, и подробнее об этом Александр Янковский будет сегодня.
Мы сегодня будем говорить в нашей сегодняшней программе приблизительно через 10 минут, поэтому оставайтесь с нами.
Новости.
Суд по мере пресечения члену партии «Единая Россия» из Севастополя Игорю Кучерявому пройдет 10 декабря. Об этом корреспонденту Крымреалии сообщили в пресс-службе прокуратуры Автономной Республики Крым и подтвердили в пресс-службе Херсонского городского суда. Заседание запланировано на 10:10 утра. Следственный судья Галина Радченко.
При этом прокуратура Автономной Республики Крым не будет просить суд в Херсоне помещать Кучерявого в следственный изолятор. В прокуратуре объяснили Крымреалии, что планируют ходатайство о помещении Кучерявого под домашний арест из-за того, что ему инкриминируют преступление средней тяжести.
Напомним также, что 6 декабря представители СБУ и прокуратуры Автономной Республики Крым сообщили Кучерявому о подозрении по статье 110 «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».
И напомним, что о задержании на пункте пропуска Каланчак члена партии «Единая Россия» стало известно 3 декабря. На следующий день в службе безопасности Украины сообщили, что мужчина направлялся на материковую часть Украины за украинским заграничным паспортом.
Игорь Кучерявый является секретарем первичного отделения партии «Единая Россия», также входит в состав политсовета регионального отделения этой российской партии в аннексированном Севастополе. Из открытых источников известно, что во время российской аннексии Крыма в 2014 году Кучерявый принимал активное участие в событиях на полуострове и был награжден российскими медалями. До аннексии Крыма России с 2013 года занимал должность руководителя морского агентства «Лора», которое занималось трудоустройством моряков.
Крым в центре внимания.
УПЦМП возвела епископа священника, который помогал аннексии Крыма. Об этом сообщает архиепископ Православной Церкви Украины в Страти Заря. Речь идет в этом сообщении о Калиннике Чернышове. Цитирую, без объявления сделали епископом Бахчисарайским московского патриархата Калинника Чернышова, известного пособника российских оккупантов Крыму. Ждали почти 4 года, а накануне встречи в Париже решили показать, кто здесь хозяин. Об этом написал Евстратий Заря в социальных сетях.
По его информации, местом посвящения или хиротонии стал Николаевский собор в городе Нежин на материковой части Украины в Черниговской области. На сайте Херсонской епархии у ПЦМП также опубликованы соответствующие фото из Нежина, где Калиник стоит в ряду архиереев Московского патриархата с отличительными знаками мантии епископа.
Калиник, в миру Константин Чернышов, в 2012 году по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря был поставлен духовником Таврической духовной семинарии. В 2013 году возведен в сан архимандрита. Согласно данным сайта «Миротворец», принимал активное участие в аннексии Крыма, проводил антиукраинскую агитацию, допустил размещение склада оружия для самообороны Крыма на территории храма святого пророка Иоанна Крестителя в селе Уютное, настоятелем которого является. От российских чиновников Крыма получил медаль за защиту Крыма.
Ну и стоит добавить, что официальных комментариев у ПЦМП или же украинских правоохранителей по этому поводу пока нет.
Крым в центре внимания.
Олегу Сенцову не дали выступить на церемонии Европейской киноакадемии. Об этом сам бывший политузник Кремля сообщил на своей странице в Фейсбуке. Сенцов отметил грандиозность церемонии, но при этом указал на то, что ему выступить со сцены не дали.
А теперь дословно вот что написал Олег Сенцов на своей странице в Фейсбуке. «Мне почему-то не дали выступить, либо опасаясь моего неидеального английского, либо политических тем, без которых я бы не обошелся. В общем, этот немой номер мне пришелся не очень по душе, а когда выяснилось, что вечеринка после церемонии будет проходить в ресторане «Москва», многое стало понятно. Конечно, я туда не пошел. Мы устроили свое отдельное украинское пати, а европейцы никак не могли понять, что проблема в названии. Для них в этом нет проблемы, и это многое объясняет, ведь по ним не стреляют из минометов». А напомню, что это написал Олег Сенцов на своей странице в Фейсбуке.
Европейская киноакадемия сложившуюся ситуацию не комментировала. По словам Олега Сенцова, он отказался от предложения вступить в ряды Европейской Российской киноакадемии, так как считает, что, цитирую, пока не заслужил этого своим одним маленьким фильмом.
7 декабря в Берлине прошла 32-я церемония вручения премии Европейской киноакадемии, и призы в 23 номинациях вручили известные европейские кинематографисты. Европейская киноакадемия не раз призывала освободить Сенцова, когда он находился в российском заключении.
Прямой эфир.
В Ханском дворце в Бахчисарае российские власти собираются отреставрировать 5 объектов. Как сообщает портал rostender.info, стоимость работ оценивается в 265 миллионов рублей. Финансирование проведут за счет субсидий из российского бюджета. В данной ситуации речь идет о графском или светском корпусе, ханской кухне, конюшенном корпусе, библиотечном корпусе и соколиной башне.
Весь объем работ, согласно условиям контракта, должен быть выполнен к концу 2021 года. Предложения от участников тендера принимают до 16 декабря, и в этот же день конкурсная комиссия подведет его итоги. Ранее подконтрольные Москве власти Крыма не нашли подрядчика для реконструкции 8 объектов Ханского дворца в Бахчисарае.
Стоит напомнить, что реставрацию Ханского дворца согласовали в 2016 году. Власти назвали это противоаварийными работами. Бывший глава Комитета Автономной Республики Крым по делам межнациональных отношений Эдем Дудаков рассказывал тогда, что во время так называемой реконструкции деревянные балки Ханского дворца были уничтожены, часть распилили, а часть увезли. Министерство культуры Украины утверждает, что из-за проведения этих работ существует угроза разрушения главного корпуса дворца. Мы на прошлой неделе рассказывали о том, что для 8 объектов из 16 Ханского дворца в Бахчисарае так и не нашли подрядчика, желающего заниматься такими работами. Рассказывали мы также о том, что по состоянию на 14-й год, на дату начала аннексии Крыма России, Ханский дворец в Бахчисарае, он был в в числе претендентов на получение статуса объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Но сейчас доступа ЮНЕСКО к этому объекту нет, как и нет, например, к Херсонесу Таврическому, который является объектом культурного наследия ЮНЕСКО. И в этой связи украинское правительство высказывает обеспокоенность. Но стоит добавить, что эксперты, которые к нам включались в эфир, они отмечали, что, возможно, подрядчиков не могут найти как раз потому, что не так и много есть профильных организаций в России, которые занимаются такими работами, и далеко не все могут согласиться проводить такие работы в Крыму, учитывая его статус.
Новости.
Пропавшего в Севастополе подростка нашли мертвым. В Севастополе обнаружили тело 16-летнего жителя Балаклавского района, который ранее пропал без вести. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба Российского управления Следственного комитета по Крыму и Севастополю.
Согласно этому сообщению, цитирую, сегодня тело юноши было обнаружено в одном из заброшенных строений в районе Максимовой дачи, в той же одежде, в которой он покинул дом. Предварительно следы насильственной смерти на теле молодого человека отсутствуют. Конец цитаты.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты. В Следственном комитете отметили, что в ближайшее время будут назначены все необходимые судебно-медицинские экспертизы для установления точной причины и времени смерти. Следствием будет изучена обстановка в семье, окружение подростка, установлены обстоятельства и события, которые предшествовали и привели к трагедии.
Прямой эфир.
И в уже упомянутом Севастополе неизвестные разгромили центр для детей с инвалидностью. Как сообщает в управлении МВД России по Севастополю, на минувших выходных разгромили помещение общественной организации родителей детей с инвалидностью под названием «Особые дети». В российском МВД отметили, что по данному факту проводится проверка. Видео погрома в социальных сетях опубликовали представители центра. На видео видно, что в здании на стенах вмятины и следы ног, вырванные розетки. Разбита плитка и сантехника.
В эфире радио Крым Реалии 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио Крым Реалии информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Тема дня.
Еще раз здравствуйте, это радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский и программа «Крымский вечер». Напомню, что нас можно слушать круглосуточно на частоте 648 АМ, то есть на средних волнах на территории всего Крыма. Также на территории Северного Крыма слушайте нас на частоте 105,9 FM, ну и, конечно же, смотрите наши трансляции в социальных сетях, на нашей странице в Фейсбуке и на нашем канале в Ютубе. Можете также позвонить к нам прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жителям материковой Украины звоните по телефону 044 490 2905. О чем мы сегодня будем говорить? 9 декабря исполком ВАДА, то есть вот этой Всемирной антидопинговой ассоциации, на 4 года лишил Россию права участвовать в крупных международных турнирах, включая Олимпиады и чемпионаты мира. Решение было принято единогласно. Его причиной стали масштабные допинговые нарушения в российском спорте, включая попытки внести изменения в базу данных Московской антидопинговой лаборатории. Ранее, 25 ноября, комитет по соответствию ВАДА рекомендовал отстранить Россию от всех международных соревнований на 4 года. Кроме того, в течение 4 лет российский флаг нельзя будет поднимать ни на каких соревнованиях, а российские спортсмены и их персонал смогут участвовать в них только при условии, если им удастся доказать свою полную непричастность к каким-либо нарушениям. При этом представлять свою страну официально они все равно не смогут. Накануне рассмотрения вопроса о санкциях в отношении российских спортсменов Комитет атлетов Всемирного антидопингового агентства призвал полностью отстранить их от участия в Олимпиаде 2020 года в Токио. По мнению 17 известных в прошлом спортсменов, предложение Международного олимпийского комитета разрешить, так называемым чистым атлетам из России соревноваться в Японии под нейтральным флагом является недостаточным наказанием. Таким образом, Комитет атлетов присоединился к требованиям антидопинговых агентств США и Великобритании, которые выступают за максимальные санкции в отношении России. 9 членов этого комитета считают, что единственным правильным решением станет полный запрет россиянам выступать на 2 следующих Олимпиадах. Постоянный и преднамеренный обман, коррупция являются оскорблением не только тех, кто играет честно, но и тех, кто старается защищать свои принципы, говорится в заявлении Комитета атлетов. Новые вот эти все махинации с допинговыми проблемами российских спортсменов скрылись в январе 2019 года, когда ВАДА получила из московской лаборатории базу данных, и специалисты ассоциации обнаружили, что в ней отсутствуют сотни потенциальных положительных проб. Значит, попробуем сегодня разобраться в этой ситуации, как это решение, насколько оно окончательно, смогут ли российские спортсмены принимать участие в международных соревнованиях, в каких смогут, в каких не смогут, если смогут, то на каких условиях, как отреагировали крымские спортсмены на всю эту ситуацию, а уже, кстати, есть и эта реакция. Но для начала вообще попробуем разобраться, что же сегодня произошло. И с нами на связи Сергей. Приветствую вас.
Добрый вечер.
Сергей, давайте, да, знаете, тем не менее, приветствую вас, и вот расскажите, что же на самом деле произошло, что сегодня произошло, может быть, люди просто не совсем могут разобраться, насколько вот большие полномочия у этой организации антидопинговой, что она может, что не может, и насколько это решение об отстранении российских спортсменов является окончательным.
Ну вот только что прошла пресс-конференция господина Позднякова, главы нашего Олимпийского комитета, который назвал, то, что было ожидаемым, решение сегодняшнее не в пользу России, нелогичными, необъективными и чрезмерными. Точно так же было ожидаемо, что нас накажут именно этим образом. То есть это не первый раз, это просто закрученный уже очередной круг гаек, потому что не идет наше антидопинговое агентство, как выясняется, на честное сотрудничество. Я вот тут там процитирую еще главу РУСАДА Юрия Гануса, в кавычках. Мне непонятно вообще, как можно было совершить те изменения, которые оставляют следы. Вот, наверное, ключевая фраза, потому что ведь страдают не те, кто кушает допинг, а те, кто на нем попадается, правда? Вот, поскольку наши попались уже не первый раз, и вот эти данные от начала 2019 года текущего были действительно каким-то жестоким образом сфальсифицированы, то ничего другого ждать не приходилось. И, в принципе, если коротко объяснить, то нас ждет то же самое, только, опять же, может быть, еще с более жестким контролем, что, например, было на последней Олимпиаде в Пхенчхане, если, да, вот там не оттягивается памятью к летней, когда настолько малое количество спортсменов было допущено, что, например, мы не могли даже выставить полные составы в эстафетах, в лыжах и в биатлоне, что в мужском, что в женском. Потому что, когда говорят, что чистые спортсмены здесь не пострадают, они под эти санкции не попадают, ничего подобного. Потому что на как раз вот к Олимпийским играм на усмотрение Международного олимпийского комитета были предоставлены списки десятков спортсменов, а просочились только единицы. Вот так, если коротко.
Угу. Интересует еще один момент. Мне кажется, он достаточно важный, потому что вот сегодня также появилась информация, что дается 21 день для вступления этого решения, что, ну вот, как говорится, в законную силу, а за это время есть еще возможность. Я так понимаю, у российского... Кто будет подавать апелляцию? То есть есть возможность подать апелляцию, и кто это может подать, эту апелляцию?
Здесь очень такой широкий спектр вариантов, потому что это может быть как Олимпийский комитет, как Минспорта, так и любая национальная федерация, и более того, даже отдельные спортсмены. В частности, вот легкоатлетка, наша замечательная прыгунья высоту Мария Лациськеня, сказала, что она уже заранее никого ждать не будет, а будет с честью и достоинством защищать сама от себя. Потому что не верит она в то, что чиновники смогут это сделать, а здесь она хотя бы будет знать, что сделала сама, опять-таки, все возможное. Но дело в том, что в КАС уже подавалось накануне как раз вот предыдущих Олимпийских игр, и КАС стал как бы на нашу сторону. Но после этого вот это вот пошло вот ровно с тех пор, как ввел персональные приглашения на участие в Олимпиаде. Это примерно как вы дружите там с 100 более-менее симпатичными вам людьми, но на день рождения решаете пригласить 15. Ну, а с остальными продолжайте дружить. То есть, если сейчас КАС присудит России отмену этих санкций, вот, и прохождение, что, в принципе, и так может случиться с каждым спортсменом индивидуально, вот этого забора допинга тем, кто не был под подозрением и не попадает, чьи фамилии не фигурируют в докладах вот этих последних комиссий, дискриминационных, по нашему мнению, то они и так могут пройти. То есть решение КАС положительное, ничего не меняет, потому что все равно все будет в индивидуальном порядке.
То есть каждого будут проверять, что называется,
да? Да, теперь существует практика персональных приглашений, поэтому даже если какая-то федерация, условно, тоже легкой атлетики, выиграет дело в КАС, это абсолютно не отменяет индивидуального контроля.
Угу. А скажите, ну а почему, стоит ли бояться, вот, ну, как это называется, да, в спорте, там, чистым спортсменам такого индивидуального контроля?
Ну, вы знаете, вот, например, даже когда сейчас мы говорим, что это не затрагивает командных видов спорта, да, вот, все почему-то забывают, что когда мы подали заявку, тот самый расширенный список на последние зимние игры, хоккейную, и там 5 фамилий нам вернули с вариантами подозрений, хотя никаких положительных проб они в своей жизни ни разу не сдали, то есть это нигде не было зафиксировано. И наши тихо согласились, ну, благо это были не лидеры, а те, без которых можно было обойтись, и в итоге обошлись, выиграв ту самую Олимпиаду. Но, тем не менее, очень тихо все было замято, никто никуда больше не подавал. Поэтому, вы видите, практика такая, она опасная.
Я напомню нашим радиослушателям, что с нами на связи российский спортивный журналист Сергей Микулик. Сергей, ну и такой еще вопрос. Для того, чтобы было понятно вот людям, которые далеки от спорта, в каких видах спорта все это затрагивает? Это затрагивает только Олимпийские игры или это теперь затрагивает, если этот запрет он вступит в силу, это затрагивает абсолютно все международные соревнования?
Нет, это затрагивает Олимпийские игры, чемпионаты мира в первую очередь. Это не затрагивает, что сейчас вот ближайшая, наверное, да, наша головная боль, Евро-2020, где 2 матча пройдет в Санкт-Петербурге, потому что это региональная федерация считается, а не мировая, она не попадает под юрисдикцию МОКа, и здесь можно пока не беспокоиться. Вот. Но в то же время, вот сейчас этот 21 день пройдет, если так уметь считать, да, это как раз совпадает с началом следующего года, то гимн и флаг у нас могут отобрать на всех этапах Кубка мира. Мы будем считаться нейтральными спортсменами. И все крупные соревнования, которые вот мирового масштаба или даже европейского, были определены в России. В частности, там есть чемпионат мира по волейболу 22-го года, чемпионат мира по хоккею 23-го, чемпионат мира по прежнему футболу 21-го у нас могут отобрать.
То есть этот запрет, он касается не только участия российских спортсменов, но и проведения тех или иных чемпионатов.
Там. Да, вот это вот, как я понимаю, если мы в кассе не выиграем, то, по крайней мере, рекомендовано это сделать. А к рекомендациям ВАДА принято прислушиваться, тем более сегодня, в общем-то, самое, наверное, печальное, то, что это было абсолютно единогласное решение. Потому что, когда есть какие-то сомнения, на это потом можно, что называется, бить на жалость, что кто-то все-таки на нашей стране, кто-то понял, что чистые спортсмены не виноваты, что это грехи прошлого, там, перебежал предатель Родченков и так далее. А нет, вот единогласное голосование, оно, к сожалению, не оставляет нам шансов на понимание международной спортивной общественности.
Я еще раз напомню, Сергей Микулик, российский спортивный журналист, с нами на телефонной связи. Сергей, еще такой вопрос. Скажите, а вот я посмотрел, просто есть такие обвинения в том, что допинг, вот допинг в том, что обвиняют российских спортсменов, он является такой частью как бы подготовки системы вообще, частью системы подготовки российских спортсменов. Насколько вот эти обвинения, они оправданы и обоснованы?
В том-то и беда, что после Сочи, такого у нас очень стремительного выигрыша всего 4 года спустя, да, за один олимпийский цикл, после полного провала в Ванкувере, вот, тогда закрылись первые подозрения, и появились они в том, что это как раз государственная поддержка прикрытия допинговой системы. И до сих пор мы, к сожалению, не смогли эти обвинения опровергнуть, тем более показания Родченкова, будь он там предатель, шпион, трижды сволочь, шизофреник и так далее, они там как свидетельские были приняты, и они документальные. А у нас наша страна, как бы защищаясь, пытается опровергнуть их неубедительными словами или подтасовкой данных, причем задним числом, что тот же Родченков в свое время сам все это организовал и сбежал, а теперь у нас все чисто. Но если чисто, зачем же вы меняете эту базу данных об образца начала 19-го года? И самое страшное, что ведь вердикт ВАДА в том, что мы можем быть восстановленными РУСАДА в статусе, если только мы предоставим эти настоящие аутентичные данные той лаборатории, на которых они настаивают. То есть вот и как бы еще они не были удалены. У нас специалисты своеобразные люди.
Понятно. Спасибо вам. Сергей Микулик, российский спортивный журналист, был на прямой телефонной связи со студией «Радио Крым Реали». И есть, кстати, вот уже и первая реакция из Крыма. Например, олимпийский чемпион и житель Симферополя Артур Айвазян назвал решение вот этого Всемирного антидопингового агентства ВАДА. Он назвал его следствием политической борьбы. Цитируя, «наши спортсмены ничем не лучше и не хуже остальных спортсменов, которые попадаются на допингах». Об этом заявил Артур Айвазян в комментарии РИА Новости Крым. Цитирую, если взять статистику, то станет понятно, что Россия по этому показателю далеко не первая, но никто не будет давать сухие цифры на суд людей, а ВАДА выпячивает одну сторону. По словам господина Айвазяна, неудивительно, что исполком принял решение единогласно, поскольку представителей России в подобных организациях не хватает. И также крымский спортсмен подчеркнул, что конечная цель решения этого – отстранить от соревнований не спортсменов, а всю страну. Он, господин Айвазян, утверждает, что один раз они уже прошли процедуру унижения, выйдя без флага и гимна. Теперь второй этап и еще более унизительный. Теперь, значит, также он говорит, господин Айвазян, о том, что крымские спортсмены проходили подобное, начиная с 2014 года. Они были лишены многих поездок, хотя и по другим причинам. Они очень хорошо понимают, что такое пропустить несколько лет. Еще одна реакция крымского спортсмена Глеба Бакши, это чемпион мира по боксу, крымчанин тоже, он так прокомментировал отстранение России от участия в международных турнирах, сказал, что для спортсменов ничего не поменяется, они будут тренироваться в составе сборной и отбираться, но он все же надеется, что руководство займется этой ситуацией вплотную. И также отмечает, что самый главный минус в том, что российский флаг не будет подниматься, когда они будут завоевывать медали. Происходящее сейчас исходит не от спортсменов, а от тех, кто выше, но их дело якобы выступать, а народ их поймет и примет, и неважно, под нейтральным флагом или нет. Это слова Глеба Бакши, его цитирует агентство РИА Новости Крым. Продолжаем программу. Напомним, о чем мы сегодня говорим. Значит, 9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства ВАДА лишил Россию права участвовать в крупных международных турнирах, включая Олимпиады и чемпионаты мира. И решение было принято единогласно. А его причиной стали масштабные допинговые нарушения в российском спорте, включая попытки внести изменения в базу данных Московской антидопинговой лаборатории. Далее продолжим беседу и нашу программу будем говорить с Олегом Щербаком, украинским спортивным журналистом из Крыма и главным редактором издания «Трибуна.ком». Олег, приветствую вас.
Добрый день.
Олег, вот можно от вас получить такую информацию? Насколько это решение, оно вообще важно для спортсменов? Антидопингового агентства, да.
Для всех спортсменов это важно. Конечно, важно и для российских спортсменов, и вообще во всем мире спортсменов. Ну как, многим российским спортсменам сейчас, по сути, наложен бан на то, чтобы они выступали на главных соревнованиях, на главных мировых соревнованиях на Олимпиаде. Очевидно, что это очень важно.
А вот просто говорят о том, что есть в этом решение, что вот чистые спортсмены, ну так вот, такая терминология, да, употребляется, те, которые не замечены в использовании и применении допинга, они смогут принимать участие. Ну так вот, вроде бы, как бы, если ты не нарушаешь, то ты можешь продолжать принимать участие даже там на чемпионате мира и на в Олимпийских играх.
Ну да, но здесь знаете, можно и согласиться частично со словами Айвазяна, которые вы буквально недавно привели. Можно и не согласиться. Да, российские спортсмены ничем не лучше, ничем не хуже остальных. Намного хуже система, в которой они находятся. Система вся российского спорта, в которой они находятся. Поэтому сегодня забанили не российских спортсменов, забанили российский спорт. Это совсем разные понятия. Российские спортсмены просто страдают из-за того, что у них абсолютно безобразное руководство, которое даже после первого нарушения, когда их первый раз забанили, и решило ничего не исправлять, а снова всех обмануть. Ну, собственно говоря, как это довольно часто Россия и делает. Поэтому, конечно, чистые спортсмены, для чистых спортсменов решили, оставили шанс и оставили возможность доказать то, что они чистые, и получить возможность выступать на высших турнирах. Но представьте себе, да, есть классная топовая украинская, российская легкоатлетка Мария Лацкень. Ей сейчас нужно доказывать, что она невиновна. А она все, что умеет, все, чем она должна заниматься, по сути, это учиться прыгать в высоту. А сейчас она должна думать, как с собой, со своими юристами доказать, что она чистая. То есть, но таким образом, я думаю, что половина спортсменов, адекватные спортсмены, понимают, что вина в этом не ВАДА, отнюдь не ВАДА, а вина российского руководства, которое это все допустило. Латыскин это так в своем комментарии назвал, это позорище.
Угу. Олег, я напомню нашим радиослушателям, Олег Щербаков у нас, украинский спортивный журналист и главный редактор трибуна.ком. Скажите, вот те спортсмены, которые после 2014 года, я имею в виду сейчас крымских спортсменов, которые перешли выступать после 2014 года под российским флагом, известна ли их судьба? Вот их как-то это затронуло, вот сегодняшнее решение Всемирного антидопингового агентства?
Вот, грубо говоря, конечно, да, затронет. Просто довольно сложно сейчас еще спрогнозировать, кто из тех, кто из спортсменов крымчан, которые решили выступать за Россию, все же попал бы на Олимпиаду. Ну вот, например, абсолютно очевидно, как по мне, что тот же Глеб Бакшей, которого вы приводили, да, он, скорее всего, в боксе получил бы олимпийскую лицензию и выступал бы в боксе. Кстати говоря, в одной весовой категории, где и украинская олимпийская надежда Александр Хижняк. И это в Беларуси недавно на Европейских играх был такой прям очень мощный бой между ними, и еще не факт, кто выиграл. Выиграл Хижняк, но по этому поводу есть определенные споры в боксерских кругах, хотя я тоже считаю, что Хижняк победил тут в том поединке. Но дело в другом. То есть Бакши, по сути, не получит шанс выступить на Олимпиаде. Вот его решение выступать за Россию привело к таким следствиям. Правда, опять же, он молодой, в 2014 году я не думаю, что он еще был членом какой-либо, возможно, каких-то юношеских сборных. То есть я не думаю, что он принимал решение на тогда уже, находясь в статусе более-менее известного спортсмена. Известным он стал сейчас только. А остальных, Редрик известная, но она сейчас не на супер-топ уровне. Она где-то там выступает на российских соревнованиях.
Тут, наверное, стоит напомнить нашим радиослушателям, что вот Вера Ребрик, она была чемпионкой Европы 2012 года, но прошло уже достаточно много времени. В 2014 году она сделала выбор, ну, вот такой, принимать и выступать под российским флагом, и якобы даже там был такой скандал по поводу такого, так называемого, полюбовного соглашения между федерациями легкоатлетов двух стран. Было такое, да, Олег?
Там было очень сложно. С одной стороны, она могла, она уже прошла, кажется, трехлетний карантин за переход из украинской сборной в российскую сборную, но после этого забанили сборную, и она не могла выступить сборную уже именно России. То есть она сначала сделала неправильный выбор в том плане, что начала выступать за Россию. После этого и прошла карантин, который необходим при переходе из одной сборной в другую сборную. А потом, когда этот карантин прошла, и они там договорились уже в конце концов, она снова не смогла выступать на топ-соревнованиях уже из-за бана российской сборной. Угу. То есть, тоже такая странная история. Но в целом я даже... мне сложно вспомнить еще несколько таких ярких фамилий, которые могли бы...
Ну, а, например, Максим Аберемко, вот, ну, или он уже сейчас не выступает в большом спорте?
Не скажу, что достаточно он сейчас на слуху. Я боюсь, что не дам качественные данные, насколько он мог бы попасть на Олимпиаду
2020 года, да, вы имеете в виду, в Токио непосредственно. Еще раз напомню, Олег Щербаков с нами на связи, украинский спортивный журналист из Крыма и главный редактор Tribuna.com. Олег, а вообще что это означает? Вот, ну, окей, да, вот выступают люди просто под олимпийским флагом, но вот те, которые там чистые, да, спортсмены, ну, выступают и выступают. Но это ж уже не первая будет тогда, получается, Олимпиада, в которой россияне выступают, ну, вот россияне или жители там подконтрольных России территорий выступают вот под олимпийским флагом. Ведь было же уже такое?
Да, было, но тут еще не совсем понятно, как это в итоге будет, потому что все же я думаю, что Россия обратится с апелляцией и в спортивный арбитражный суд в Лозанну. Но да, выступали, но в этот раз, насколько я понял, по ситуации на сейчас, они даже не смогут выступать под названием «Олимпийские атлеты из России», как это было на предыдущих Олимпийских играх. Угу. То есть тогда название «Россия» все же было. Был забанен флаг, был забанен гимн. Сейчас же они просто должны выступать как «Олимпийские атлеты». То есть вообще никакого слова «Россия» нигде не должно быть. Я так понял, ну и... По состоянию на сейчас вот такое вот решение, но я думаю, что еще будут какие-то инстанции, может быть, каким-то образом это все пересмотрят в сторону ужесточения или в сторону послабления.
Олег, а скажите, а возможно ли, как вы думаете, вообще вот если будет, ну, вот окончательно уже это решение вступит в силу, что не смогут выступать под российским флагом, атлеты на Олимпийских играх 2020 года, теоретически есть еще время для того, чтобы им сменить флаг? Ну, не знаю, может быть, кто-то попросится выступать за украинскую сборную?
Ну, вот, опять же, вернусь к тем же словам российской легкоатлетки Марии Лациськени. Она сказала, что она флаг не собирается менять. Теоретически, в связи с такими, ну, прям абсолютно очень, скажем так, неординарным, экстраординарным решением, которого еще в истории мирового спорта даже и не припомнится такого банка, теоретически исключать это нельзя. Но я бы вот прямо... Ну, по сути, это ничего не меняет еще и потому, что бан может касаться атлетов. Этим атлетам в любом случае надо будет доказывать то, что они чистые. И если они были на пленках Родченкова, то тогда в докладах Родченкова, то тогда все равно ничего для них не изменится. Им все равно нужно будет доказывать, что нечистое. И здесь за какую бы они страну ни выступали.
Олег, а вообще, ну вот мы с вами начали нашу беседу с того, что я процитировал господина Авазяна, да, спортсмена из Крыма. И он говорил о том, что, и вы напомнили, о том, что вот все, в принципе, да, там в какой-то степени представители всех стран попадаются на допинге. Но почему тогда другие страны не лишают такой возможности выступать под своим флагом? А в отношении России такое очень строгое решение.
Дело исключительно в государстве. То есть, когда это нарушение со стороны атлета одного, который вместе со своим тренером или со своим врачом решили обмануть весь мир, это одно дело. Другое дело, когда выстроена целая система, что и удалось доказать, когда первый раз наказали Россию, а потом эту систему нашли, скажем так, изъяны в той системе и решили их наказать за то, что они это делали. Дали указание ВАДА, потребовало от УРУСАДА устранить все эти проблемы, которые были, и дать абсолютно честные материалы, чтобы ВАДА могла принять окончательное решение. Но российский спорт, руководство российского спорта еще раз решило обмануть. Здесь вопрос вообще не у спортсмена. Здесь вопрос в системе. Спортсмены – это просто те, кто пострадали из-за своей дурацкой системы.
Угу. Олег, еще вопрос. Скажите, ну вот тут нам просто пишут в комментариях, что сейчас в Крыму строится много спортивных площадок и так дальше. Типа, и люди пишут, что мы за будущее там крымского спорта не беспокоимся. А вот на данный момент вообще можно ли говорить, что после 2000... Какая ситуация вообще с крымским спортом после 2014 года?
Ну, крымский спорт как-то живет, вот знаете, вот такое как-то. От одного транша из Москвы до другого транша из Москвы. И открывают какие-то площадки, где-то что-то закрывают. Но ничего серьезного, что могло бы называться спортом высших достижений, там не происходит. Был какой-то этап по каким-то прыжкам, кажется, летом или прошлым летом.
Клифф-дайвинг вы имеете в виду, да?
Да. Ну что это такое? Это, знаете, какие-то такие побочные соревнования со странными участниками, за которыми массово никто не следит. То есть спорт, он как развивался, так и развивается. Для этого люди ходят в кружки, занимаются, играют в футбол. Для этого суперсильно неважно, они закрыты и забанены, и есть ли санкции на России и на Крыме. Люди занимаются спортом, это понятно. Но о спорте высших достижений, о чем мы сейчас говорим, и вообще хотелось бы говорить, о спорте высших достижений говорить нет никакого смысла. Вот единственный спортсмен, который, скажем так, вырос за эти годы, это тот же Глеб Бакшир, о котором мы говорили. Боксер. И то еще не факт, что он воспитывался как боксер в юном возрасте российскими тренерами. Все-таки это все была украинская школа.
Понятно. Угу. Спасибо вам. Спасибо вам. Олег Щербаков, украинский спортивный журналист из Крыма и главный редактор Tribuna.com. Мы продолжаем нашу программу. Напомним, почему мы сегодня так много внимания уделили спорту. Дело в том, что 9 декабря исполнительный комитет Всемирное антидопинговое агентство ВАДА на 4 года лишил Россию права участвовать в крупных международных турнирах, включая Олимпиады и чемпионаты мира. И это решение было принято единогласно. А причиной такого решения стали масштабные антидопинговые нарушения в российском спорте, включая попытки внести изменения в базу данных Московской антидопинговой лаборатории. То есть вот новые махинации с допинговыми пробами российских спортсменов вскрылись не сейчас, не сегодня, да, а в январе 2019 года, когда Всемирное антидопинговое агентство получило из Московской лаборатории базу данных. И специалисты ассоциации обнаружили, что в ней отсутствуют сотни потенциальных положительных проб. Изменения в базе, по мнению экспертов Всемирного антидопингового агентства, были сделаны в период с 2016 по 2019 год, то есть уже после публикации доклада о допинговых махинациях России на Олимпийских играх в Сочи. И вот бегство того чиновника Российское антидопинговое агентство Григория Родченкова в США. И кроме того, после 25 ноября 2018 года, даты, когда Россия согласилась на передачу базы данных своей лаборатории во Всемирное антидопинговое агентство, кто-то в Москве внес в нее поддельную переписку, пытаясь представить все так, будто изменения вносил сам Родченков и его помощники.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали «Радио Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Это радио «Крым Реалии», программа «Крымский вечер». К нам вернулась Елена Римовская. А у нас тут, Елена Римовская, знаете, так много комментариев сегодня. Вот я честно скажу. И люди комментируют. Вот я подозреваю, что все-таки вот как бы в спорте...
Про Тайган просят рассказать.
Нет, про спорт. Вот люди все-таки к спорту не безразличны. Например, вот Алекс пишет нам, что отстранение российской сборной от участия в международных соревнованиях является итогом преступной путинской внутренней и внешней политики. А другой, значит, пишет участник дискуссии на YouTube-странице о том, что это Юрий, его зовут, он пишет, что вот такое решение лишить возможности российских спортсменов выступать под российским флагом, это сильный удар по самолюбию мощного пахана Полоневой Орды. В преддверии нормандской встречи Запад стремится максимально усилить позиции Зеленского, уменьшить влияние Путина. А кто-то дальше даже там пишет, ну вот, допустим, ваш постоянный слушатель и зритель Георгий Прохоров пишет о том, что в это же время американские атлеты жрут мельдони как лошади. Ну, он, видимо, им поставляет, я не знаю, что ли, откуда у него такая информация. Но им можно, они больные. Кстати, пишет также, что все спортсмены Швеции и Норвегии астматики. Он, понимаете, он специалист не только по американским спортсменам, еще по спортсменам Швеции и Норвегии. Им тоже можно жрать что хочешь, но еще не вечер. Нет, вообще, Георгий, у нас вечер, причем крымский вечер на радио «Крым Реалия». Тут интересно, конечно, там. Ну, то есть очень много... Каждый высказывает свое мнение.
Мы делали полторы недели назад, по-моему, мы обсуждали вот вероятное решение ВАДА, и тоже обратили внимание, что много людей реагируют. Вот эта тема спорта, она не оставляет никого равнодушным, и даже заметили, что некоторые люди, которые нас всегда обвиняют там в каких-то взглядах или позициях, утверждают, что мы как-то не так говорим о Крыме, и которые себя позиционируют довольно-таки пророссийски, они тоже очень остро реагируют на это. Кто-то писал о том, что такие спортсмены, которые употребляют допинг, это позор для России. То есть мнений очень много на эту тему.
А вот мне интересно, вот Елена Римовская, да, я понимаю, что вы не имеете права высказывать собственное мнение, но тем не менее, я поставлю, я не буду ставить вопрос, я просто скажу, что почему для людей так важно, чтобы вот спортсмен, если они болеют действительно за спортсмена, а не просто за флаг, если им интересен спорт, да, вот, ну, например, вот как искусство есть, да, то есть не важно же, например, под флагом какой страны писал свои картины Айвазовский, например, да, там, ну, или там Мане. Ну, вот если вот с точки зрения искусства, да, ты же не приходишь и узнаешь, а, вот этот все там из такой страны, там, художник, например, там, или певец, все, я его, значит, не буду слушать. Хотя есть и, конечно, и такая точка зрения. Но, тем не менее, если вы следите за тем или иным спортсменом, именно как за спортсменом, то какая разница, под каким тогда он будет выступать флагом вообще? Ну, то есть, под флагом этой страны или под олимпийским флагом? Но нет же, люди понимают прекрасно, что это, вот они и пишут в комментариях, и нам тоже сказали специалисты, люди понимают, что это политика, то есть не бывает спорта вне большого, вот этого спорта больших достижений, его не бывает вне политики, потому что может быть спорт вне политики, если это мы просто вышли где-то с друзьями, поиграли в футбол во дворе там, или просто пошли где-то на спортплощадку, а вот там, где флаги, там, где все это происходит, там всегда есть флаги, там есть исполнение гимна, это уже элемент политики. Да, вот так на самом деле. Поэтому это действительно в какой-то степени является ударом там по самолюбию там, кремлевских чиновников. Наверное, тут можно согласиться вот с нашими комментариями. Что, дальше едем, да?
Да, это не все, спортом единым. Не все новости, которые у нас есть для вас сегодня. А, тут новость такая из Крыма, из близкого к российским властям издания Крымского информационного агентства или Крыминформа. Уходят сотрудники. Шеф-редактор Ольга Леонова сообщила о том, что покидает свою должность. Далее цитата: «Я больше не являюсь представителем Крымского информационного агентства. Это были хорошие 3,5 года, они многому научили, в том числе и человеческому», написала она 6 декабря в Фейсбуке и попросила коллег больше не ассоциировать ее и еще 10 сотрудников с данным информресурсом. Причины ухода сотрудников агентства неизвестны. Как пишут местные СМИ, бывшие сотрудники пояснений не дают, и комментарии менеджмента тоже отсутствуют. Кто будет следующим шеф-редактором, непонятно. Как пишет издание «Новый день», ситуация в Крымском информагентстве стало следствием, цитирую, передела сфер влияния и реформирования внутриполитического блока в российском правительстве Крыма. Ольга Леонова была в числе пророссийских представителей, которые представляли аннексированный Крым на сентябрьском совещании ОБСЕ в Варшаве.
А вот тут пришло время, наверное, мне высказать свою точку зрения на то, что происходит не с данным конкретным изданием, а вообще происходит в медийном пространстве Крыма. Потому что, ну, с одной стороны, мы, конечно, видим, что абсолютно есть якобы какие-то не медиа, которые подконтрольны тому, или это очевидно, да, потому что есть разные владельцы у разных медийных организаций. Но с другой стороны, я опять-таки понимаю, что, ну, какая разница сейчас вот на территории полуострова Крым, кому принадлежит то или иное издание, если все равно в любом случае производят вот свой продукт информационный с опаской, с оглядкой просто на вот на такую на общую мейнстримную какую-то вещь. То есть критиковать можно там начальника ЖЭКа условного, там какой-то мусор, там еще и так дальше, а вот какие-то, ну, принципиальные вещи, например, неправильное руководство Крымом, ну, к примеру, да, то есть я еще не видел ни одного крымского издания, которое сейчас базируется в Крыму, которое бы написал: Сергей Аксенов, например, не соответствует занимаемой должности. Вот, или давайте сделаем опрос, вот соответствует господин Аксенов, вот как бы может эта должность по нему, он нормально руководит Крымом или ненормально? Я даже вопросов таких не слышу. Даже вот когда момент был избирательный, вот это российских выборов в сентябре, которые прошли на территории оккупированного Крыма, я таких вопросов тоже не слышал. И какая разница, вы ушли оттуда, пришли в другое место, услышим ли мы какие-то принципиальные вопросы? Я думаю, что нет.
Тем временем депутат Госдумы России из Крыма Андрей Козенко открыл в Донецке бюст Иосифу Кобзону. Об этом сам Козенко сообщил на своей странице в Фейсбуке. Он зачитал послание вдовы певца Нинель Кобзон. Она написала, что, цитирую, «Шахтерский край был дорог для Иосифа Давыдовича с детства».
Окей, хорошо, я понял. Значит, а каким образом Козенко к этому? Ну, к Кобзону и к Донецку?
Я так предполагаю, что это может быть таким выявлением какой-то солидарности с народом Донбасса, якобы народом Донбасса, так, о чем пишут время от времени, говорят крымские политики и пишут подконтрольные России крымские СМИ. Но такой момент, новый памятник, то есть памятник Кобзону, открыли возле бюста убитому главарю группировки ДНР Александру Захарченко. В мероприятии участвовал нынешний руководитель группировки ДНР Денис Пушилин. Наверное, стоит напомнить, что Иосиф Кобзон умер в августе 2018 года, и в мае 2017 года, то есть в том же году, но еще до смерти его, Украина лишила Иосифа Кобзона всех званий и государственных наград, потому что он поддерживал вот эти группировки ЛДНР и неоднократно уже после начала военных действий там приезжал на неподконтрольную часть Донбасса.
Ну, вообще интересно, да, конечно, долго Украина как-то собирала украинское государство, если с 14-го, да, до 18-го года все это происходило. Ну, а тем временем, вот, кстати, в продолжение нашей спортивной важная тема. До конца года по Крыму соорудят 145 спортплощадок, утверждает глава подконтрольного России Совета министров Крыма Юрий Гацанюк. И 60 из них уже готовы принять всех желающих. Работы по остальным ведутся и будут завершены в ближайшее время, написал он в Фейсбуке. По его словам, к некоторым стройплощадкам, спортплощадкам, видите, но оговорка, да, такая, потому что они, видимо, еще стройплощадки. К некоторым спортплощадкам есть претензии по качеству работ, которые подрядчики должны исправить. В июне Министерство спорта Крыма заключило 4 контракта на поставку 142 площадок для сдачи российского норматива ГТО, готов к труду и обороне. Это же в продолжении всей нашей сегодняшней программы. Зачем вам Олимпийские игры? У вас есть готов к труду и обороне сейчас. Ну, получается так. Вы, кстати, знаете, Елена Львовская, да, что Советский Союз, например, он же ведь до Второй мировой войны, он же не принимал участие в Олимпийских играх. Ну, вот не было, да? То есть, вот, ну, как бы вот все, история развивается по спирали. То есть, а потом, когда, допустим, отказались в свое время приезжать в знак российского вторжения в Афганистан в 1980 году, ведь представители очень многих западных стран и делегации этих стран отказались принимать участие в Московской Олимпиаде 80. И потом, в ответ, Россия, тогда Советский Союз, отказался отправлять свою делегацию на Олимпиады в Лос-Анджелесе в 1984 года. И потом провели игры доброй воли, как бы такие, которые объединяли все это. Ну, в общем, как-то потом уже вернулись после распада Советского Союза, вернулись к обоюдному участию. Но перед этим все-таки была ликвидация Советского Союза.
Нет. Не отпускает вас тема спорта сегодня.
Простите.
Тем временем в Севастополе нашли решение вот дефицита врачей. И там мы знаем, что севастопольцы жалуются время от времени на качество медицинских услуг. В этом городе появится санитарная авиация. Об этом сообщила российскому агентству ТАСС российский замдиректора департамента здравоохранения Севастополя Екатерина Кармачева. Договор на эти услуги планируется заключить в 2021 году и рассматривает вариант с аэропортом двойного назначения Бельбек. Кармачева говорит, что сейчас нуждающихся в транспортировке пациентов отправляют в другие регионы автотранспортом или из Симферополя. Перевести больного в Симферополь или Краснодар бывает быстрее на машине, чем на вертолете, требующем оформления вылета. А вот для больших нужен самолет, использование которого для санавиации с этого года одобрено российским Минздравом.
Наверное, для больших расстояний, да, потому что, ну, там, и да, в Симферополь или Краснодар быстрее на машине, то есть, ну, что там, до Симферополя меньше 100 километров, ну, до Краснодара, ладно, там, 200, еще там, 300, 400 пусть, ну, то есть, можно это все, но действительно оформить это такое достаточно сложно.
Тем временем, вот в продолжение вашего возмущения СМИ, которые работают в Крыму, крымским чиновникам посоветовали...
У меня нет никакого возмущения, нет,
посоветовали,
абсолютно.
Ну, хорошо, продолжая ваше оценочное суждение,
да,
в отношении крымских журналистов, крымским чиновникам посоветовали с журналистами не ссориться.
То что будет?
Подконтрольный Кремлю председатель комитета по противодействию коррупции Крыма Александр Акшатин заявил, что крымских чиновников будут назначать с учетом их характеристики в СМИ. Об этом информируют...
То есть, значит, крымские чиновники, которые контролируют СМИ, боятся этих СМИ, они хотят сказать?
Возможно, они боятся, ну, как бы, знаете, там же есть разные сферы влияния, где-то какие-то СМИ более лояльны к какой-то одной группе влияния, то есть там, возможно, реально какие-то разборки. Об этом сообщает сайт «Новости Крыма». Это издание назвало... А нет, Акшатин назвал СМИ маркером, который поможет проявить белые пятна кандидатов на пост чиновника. По словам этого председателя комитета, для сбора характеристики на потенциального чиновника в СМИ службы будут использовать данные уже существующих баз, которые систематизируют информацию. Он отметил, что будущим чиновникам уже сейчас стоит озаботиться своей репутацией в СМИ.
Да, замечательный рецепт. Тем временем вокзал Симферополя, ему придумали все-таки его призвание, он нашел, наверное, вокзал Симферополя. Там вместо пассажирских, правда, поездов пока что решили, что там, запустить туда силачи, и они хотят там установить рекорд, таская туда-сюда пассажирские вагоны. И сегодня спортсмены даже... Вот видите, опять спортсмены.
Тренируются к запуску железнодорожного сообщения.
Железнодорожного сообщения. Видимо, как-то прорабатываются разные... разные варианты. Если что-то, может быть, с локомотивом там произойдет, надо будет как-то убрать вагоны. Так вот, сегодня спортсмены провели генеральную репетицию события, которое запланировали на день запуска железнодорожного движения по мосту через Керченский пролив. В этом участвовали трое атлетов. Они, значит, что решили?
Представители Ассоциации российских силачей.
О, боже, да. Ассоциация российских силачей, которая отмечает, что их организация находится вне политики. Атлеты тянут вагон весом более 600 тонн. Ну, наверное, не вагон, а несколько вагонов, состав, потому что, ну, вагон это там 60 тонн, может быть, то есть 10, наверное, вагонов. Но предыдущая репетиция силачей завершилась неудачно. По информации крымских СМИ, один из трех спортсменов, Александр Молодцов, получил серьезную травму сухожилия, его заменили. А сейчас вот хотят все-таки, вот, ну, таким образом они как бы отметить начало запуска вот этого железнодорожного сообщения через Керченский мост.
Поскольку уже почти конец эфира, я себе позволю посвятить этому такую новость. Крым в российских рейтингах. Наша любимая рубрика. Значит, как сообщает РИА Новости Крым, в российском национальном рейтинге трезвости субъектов Российской Федерации за 2019 год Севастополь аннексированный занял 15 место, а аннексированный Крым 21. Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на Трезвую Россию. Это такой, наверное, портал.
Это самыми... такой портал Сумаронов, да?
Самыми пьющими регионами в России признали Приморский край, Чукотку и Ненецкий автономный округ. Рейтинг трезвости возглавила Чечня. Также в пятерку непьющих российских регионов вошли Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия. Москва оказалась на 8-м месте, Санкт-Петербург на 14-м. И вот, как пишет РИА Новости Крым, проводя исследования, эксперты учитывали число умерших от отравления алкоголем, количество преступлений, совершенных пьяными людьми, объем проданной спиртосодержащей продукции.
Замечательные новости. Как говорит Елена Римовская, хороших новостей вам. Ну что, это была программа «Крымский вечер». Напомню, что нас можно слушать круглосуточно на частоте 648 АМ на территории всего Крыма. Александр Янковский, Лена Римовская были с вами весь этот вечер. Всего вам доброго!